знает ли она, кто мы и зачем пришли. Если и не знает, то чувствует, — подумал Голицын и почему-то вдруг вспомнил Мариньку. После нескольких любезных слов княгиня простилась. «Еще раз, господа, извините». «Не забудьте, мой друг, у Белосельских в 4 часа. Я за вами карету пришлю». Выходя, обернулась к мужу, и опять в глазах была тревога вещая. «Ради бога, господа, извините. Я, право, не знал. Мне сказали, что княгиня уехала», — пролепетал Трубецкой в смущении. «Полно, князь», — остановил его Голицын. «Если бы даже княгиня знала все, невелика беда. Неприятие женщин в обществе я всегда почитал несправедливостью. Чем они хуже нас? А такие, как ваша супруга, да ведь вы ее не знаете. Довольно увидеть, чтобы узнать». Трубецкой весь просиял, покраснел и улыбнулся опять, как давеча, виновато счастливой улыбкой. «Ну и ладно, и будет об этом», — заключил Голицын. «Время, господа, уходить. Будем же кончать скорее. Итак, Трубецкой, вы полагаете, что дело наше сверх сил?» «Да, Голицын, надо иметь хоть каплю рассудка, чтобы видеть всю невозможность этого дела. Всю невозможность, вот. Никто на него не решится, кроме тех, кои довели себя до политического сумасшествия». «Вот именно, до сумасшествия», — поддакнул Голицын. Все время поддакивал, ловил его, испытывал. А Оболенский, видимо, страдая, молчал. «Очень рад, господа, что вы меня поняли. Скажу прямо. Я до последней минуты надеялся, что, оставаясь в сношении с членами общества, как бы в виде начальника, я успею отвратить зло и сохранить хоть некоторый вид законности. Но ведь они сейчас, бог весть, что затеяли. Они хотят всех. Хотят всех, вот», — прошептал Трубецкой испуганным шепотом, не смея выговорить страшных слов, «хотят истребить всех членов царской фамилии». «А вы всех не хотите? Никого не хотите?» «Нет, не хочу. Не могу, Голицын. Я не рожден убийцею». «Так что же делать, князь? Вам бы должно отказаться от диктаторства, а, пожалуй, и совсем выйти из общества», — посмотрел ему Голицын прямо в глаза с тихой усмешкой. Трубецкой замолчал. Должно быть, вдруг западню почувствовал. «Ну, так как же, князь, а? Как честному человеку вам надо бы ответить прямо, да или нет? Остаетесь с нами или уходите?» — проговорил Голицын с вызовом уже нескрываемым. «Я, право, не знаю. Я еще подумаю». «Подумаете? Да вот беда, ваше сиятельство, думать-то некогда. Мы ведь завтра начинаем». «Завтра? Как завтра?» — пролепетал Трубецкой, уставившись на Голицына взором непонимающим. «Ах да, ведь вы же еще не знаете», — посмотрел на него Голицын из-под очков, усмехаясь злорадно, и, как всегда, в такие минуты лицо его отяжелело, окаменело, сделалось похожим на маску. «Окончательный курьер уже прибыл из Варшавы с отречением Константина. Завтра в 7 часов утра по всем войскам присяга. Мы собираемся на площади Сената и начинаем восстание». Хотел Трубецкой выговорить и не мог. Голос пресекся, глаза расширились, лицо побледнело, позеленело, вытянулось, толстые губы задрожали, и он вдруг сделался еще более похож на жида. «Ожидовил от страха», — подумал Голицын с отвращением. «Что же вы молчите, сударь? Извольте отвечать». «Перестаньте, Голицын, не смейте», — вскочил Оболенский и подбежал к Трубецкому. «Как вам не стыдно? Разве не видите?» Трубецкой откинул голову на спинку кресла и закатил глаза. Оболенский расстегнул ему ворот рубашки. «Воды! Воды!» Голицын отыскал графин, налил и подал стакан. Трубецкой хватался губами за края, а зубы стучали о стекло. Долго не мог справиться, наконец выпил, опять откинул голову и передохнул. Оболенский, нагнувшись к нему, гладил его рукой по голове, как давеча Рылеева. — Ну, ничего, ничего, Трубецкой. Не слушайте Голицына, он вас не знает. Уже поговорим с Рылеевым и как-нибудь устроим. Все будет ладно, все будет ладно. Да я ничего, пустяки, пройдет. У меня сердце... Все эти дни не очень здоров, а давеча выпил кофе, так вот, должно быть от этого. Ну и сразу я не могу, когда так, сразу. Извините, господа, ради бога, извините. Рыжеватые волосы прилипли к потному лбу, толстые губы все еще дрожали, улыбаясь, и в этой улыбке было что-то детски простое, жалкое. Дон Кихот, от бреда очнувшийся. Лунатик, упавший с крыши и разбившийся. Голицыну вдруг стало стыдно, как будто он обидел ребенка. Отвернулся, чтобы не видеть, боялся жалости, чувствовал, что если только начнет жалеть, все простит, оправдает изменника. «Послушайте, князь», — начал, не глядя на Трубецкого. «Послушайте, Голицын», — перебил Оболенский спокойно и твердо. Я имею поручение от Рылеева привести к нему Трубецкого. И я это сделаю. А вы не мешайте, прошу вас. Оставьте нас. Поезжайте к Рылееву и скажите ему, что будем сейчас. Я только хотел сказать, ступайте же, Голицын, ступайте. Делайте, что вам говорят. Это что ж, приказание? Да, приказание. Слушаюсь. Неловко усмехнулся Голицын, сухо поклонился и вышел. «Все умные люди — дураки ужасные», — вспомнилось ему изречение. Умным дураком чувствовал себя в эту минуту. Да, Трубецкой отошел с печалью, как тот богач евангельский. Но чем он хуже меня, хуже нас всех? Кто знает, что будет с нами завтра? Не отойдем ли и мы с печалью? — подумал Голицын. Глава 8. Когда он вернулся к Рылееву, тот уже умылся, побрился, скинул халат, надел фрак, хотя и домашний, но щегольской, темно-коричневый, пюсовый. От французского «пюссе» — блоха. С модным из турецкой шали поджилетником и высоким белым галстуком. Войдя в залу, он в разговоре с гостями, как всегда, оживился и с лихорадочным блеском в глазах, лихорадочным румянцем на щеках казался почти здоровым. Утрешнего Рылеева Голицын не узнал, зато узнал давнишнего. Лицо худое, скуластое, смуглое, немного цыганское. Глаза под густыми черными бровями огромные, ясно-темные, женственно-тонкие губы с прелестной улыбкою. Вьющиеся волосы тщательно в колечки приглажены, на виски начесаны, а на затылке упрямый хохол, мальчишеский. И весь он легкий, как бы летящий, стремительный, подобно развиваемому ветром пламени.